Россия – дорога к миру новому. В последнее время появились публикации, которые рассматривают очень древние корни славянства, уходящие на десятки и сотни тысячелетий вглубь до церковно-библейской эры. Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов и особенно русского, вызванным яростной экспансией пошлых западных ценностей в послесоциалистический славянский мир и потребностью исторического самоосознания славянства. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанной с историей славянства и в особенности восточного, которая отождествляется с русскими. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, в период борьбы Украины с польским владычеством население ее отождествляло себя с русскими. И термин же «украинцы» появился значительно позже. Польские буржуи, польская схизма умышленно навязала юго-западным народам Руси позорное слово «украинцы», то есть «украя», с края живущие, отняв истинное название «русские славяне». В основе новых научных взглядов лежит идея славяно-борейской цивилизации, которая предшествовала современной, и она основывалась на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон богов, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов природы. История человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры умышленно рассматривается некоторыми продажными исследователями как якобы история духовного разложения гиперборейской, то есть славянской цивилизации. Но современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской арийской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь, естественно, возникает законный вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, в то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижений Древней Греции и Римской империи? Видимо, дело здесь в том, что древние славяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни людей. Они в те времена были гармонично вписаны в природу планеты, то есть славянские арийцы вели бескорыстно благодарственный образ жизни и жили по формуле духа: «Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Они постоянно благодарили разных богов, духов стихий, которые заведуют теми или иными аспектами природной планетарной жизни. Они заведуют этой жизнью и по сей день. Для князя мира сего, владыки земли, славяне были как кость в горле, а посему Древняя Греция и следующая за ней Римская империя стали ярким выражением нового глобального, более темного этапа в развитии человечества. Этот этап был связан с отчуждением человека от природы, стремлением покорить ее. На первое место все больше стала выходить другая формула социальной жизни. «Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Но такой образ жизни любую цивилизацию, любую планету в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло мерзкое древо нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи и постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-рийской цивилизацией, которая существовала десятки, сотни тысячелетий назад до появления греко-римской цивилизации. В силу большой глупости и невежества современные земляне привыкли считать себя венцом творения. Земляне сегодня, конечно, венец творения, но только венец весьма тухлый и к дальнейшей эволюции непригодный. Наших далеких славянских предков продажные сатанисты-историки преподносят нам как примитивных недочеловеков, якобы ползавших по деревьям и питавшихся падалью. Это оказалось подлейшей ложью. Когда мы читаем в китайских хрониках о ящике, который мог считать, или в русских сказках о блюдце, через которое можно наблюдать любую точку планеты, то нам с болезненными хилыми мозгами едва ли может прийти в голову мысль о том, что в первом случае речь идет о неведомом компьютере, а во втором – о видеосистеме, принцип которой до сих пор не обнаружен хитроумными еврозападниками. Правда, в ведических источниках принцип такой системы описан и совершенно не похож на современные представления о видеосистемах. Конечно, многим из нас было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас, но нам придется признать, что предки-то наши были более высокообразованными и высококультурными существами. Поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древние события, уходящие на сотни тысяч и даже за миллион лет назад. Поводом к началу проведения исследований послужила мысль, что в настоящее время даже по останкам черепа научились восстанавливать внешний облик человека. А почему бы по остаткам древних традиций не попытаться восстановить утраченную древнейшую культуру? Ведь для этого нужно совсем немного. Взять и понять логику мировоззрения древних, и сохранившиеся факты тогда уложатся в четкую структуру. Свидетельства высокого уровня развития древнейших цивилизаций, представленные, например, ученым Горбовским в его книге «Загадки древнейшей истории», заставляет задуматься над вопросом, почему верования древних славян, древних арийцев связаны с таким большим количеством богов. Ведь по нашим заскорузлым представлениям Единобожие – это якобы вершина развития религиозной мысли. И поэтому никак невозможно взять в толк, почему развитая цивилизация наделена была таким якобы религиозным примитивизмом, как многобожие. Бредовое предположение, что, мол, после всемирного потопа люди, отброшенные на уровень первобытного существования, стали придумывать все новых и новых богов, вот эти бредовые предположения не выдерживают никакой критики. Оказывается, существование схожих названий богов у различных народов планеты, живущих на разных континентах, говорит нам о том, что весь народ или народы планеты некогда имели единую культуру. А если сравнивать более старые религии с поздними, то обнаруживается интересная вещь. То есть, чем моложе религия, тем больше в ней искажений и нетерпимости. Например, мусульманство – самая молодая религия, она наиболее нетерпима к инакомыслию. Христианство несколько более терпимо, чем мусульманство, но зато менее терпимо, чем буддизм, который возник за 6 веков до еврейского христианства. Еще более древний джайнизм в Индии куда в большей мере терпим, чем тот же буддизм, ну и так далее. Одним словом, как мы видим, шло вырождение религиозной мысли именно как следствие понижения морали и нравственности в человечестве. Более того, период рая на земле, описанный практически всеми народами, сохранившими письменные памятники или устные предания, не просто связан с многобожием, но и определяется им. То есть, именно благодаря многобожию был возможен рай на земле. У разных народов это время называлось по-разному. Сатья-юга, Ирий, Золотой век и так далее. В те времена боги, а их, оказывается, на самом деле много, ходили среди людей. Историк XVIII века Иоанн Раич писал: «Один рагузинский аббат, говоря о славянской истории и на разных авторов ссылаясь, доказывает, что от славян, от арийцев, несравненно великие многие народы произошли. Они имели 200 с лишним отечеств и селились на разных местах». И он перечисляет, в каких местах по всей планете они селились. Вся Евразия была арийской, то есть славянской. Язык у них был един, и его называли тогда скифским. Выдающийся грек Фукидид, который жил за 500-400 лет до новой эры, утверждал, что скифы или славяне-арийцы есть многолюднейшее племя на всей планете. А византийский летописец IV века Прокопий Кесарийский в своем известном труде «Война с готами» писал, что анты и славяне были когда-то единым народом, и что в древности славян называли спорами, то есть рассеянными, распространенными по всей Евразии. Эти племена, то есть славяне, арийцы, анты, не управляются каким-то одним человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии, где каждый человек сам себя держит. Поэтому у них и счастье, и несчастье считается общим делом. Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы славян запрещали, точно так, как запрещали торговать людьми. Поэтому рабов у славян, арийцев никогда не было. А работали они все, без различения должности и положения. Пленные же, если хотели остаться у них, женились, принимали законы славян, то есть ведическое мировоззрение, пользовались равноправием, а тех, кто не хотел, отпускали и обеспечивали всем необходимым на дорогу. Славянские арийцы были совершенно не злыми и не хитрыми, а откровенными и добродушными. Властей тогда у славян не было вообще, ибо власти какие-либо были не нужны. Но зато были ведуны-молитвенники, жившие в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых, если закон космической гармонии разрешал это сделать. Многие из них были ясновидящими, вера их была абсолютно бескорыстной. Если они что-то делали, то только по велению долга, никакой мзды никогда не принималось. Одни из них были священнослужителями, приносили жертвы, совершали требы, а другие предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны людям. Многие из них молчали. Они носили длинные белые рубахи, подпоясанные красными поясами, имели длинные волосы и бороды. В руках у них всегда был вишневый или самшитовый посох, а у некоторых, особенно могущественных, он заканчивался серебряной или золотой булавой. Такой посох был грозным оружием ведунов против всякой нечисти. Посох от слова «сушить», то есть «умертвлять». Отсюда, например, старинное название онкологического заболевания, название некоторых болезней – «сухотка». Посох представлял из себя довольно сложный прибор. В древности его называли палицей, от слова «пал» – «палить», «придавать огню». Он был предназначен для накопления психической энергии с помощью определенных кристаллов, расположенных с определенной ориентацией в сфере булавы, с последующим выбросом тонким лучом этой энергии через серебряную или золотую нить. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия. Стоило махнуть палицей, и в рядах вражеской армии появлялась улица из трупов. Отмахнуться палицей появлялся переулочек из трупов. Такое сокрушительное действие палицы было не какой-то фантазией или выдумкой, и недаром попавшееся в руки невежественному человеку палица называлась «жезло», то есть она становилась злом. Поэтому палица особенно охранялась ведунами и была, наверное, единственным их добром, ибо кроме нее и серебряной фигурки малого Крышнева у них ничего не было. Малый Крышний – это был славянский бог, то есть бог покрывающий, как бы накрывающий крышей, бог оберегающий весь живой мир. В жилище у каждого ведуна-кудесника были травы определенные от разных болезней. Обращались кудесники с хозяином леса, топили бани, где в молницах молились. После мовления, жарко напарившись, выходили, зимой катались по снегу. После этого пили Травяные отвары, укреплявшие тело, ели весьма мало, и только житный хлеб, пили жертвенное молоко или вкушали мед. Мясо и рыбу они никогда не употребляли. Ели еще отварную пшеницу, жито, ячмень с медом, но масла никакого не вкушали. Жизнь их была сурова и ничего не давала, кроме победы над своими страстями. А если к ним приходили миряне, то они совершали требы для них. Миряне жили огнем внешним, то есть костер, печь, свеча, а в ведунах пылал огонь внутренний, огонь сердечный. Иногда они собирались вместе и пели общую требу. Хотя они искали ухода от мирской жизни, но жизни не сторонились. Жен не имели и их не искали. Они отгораживались от мирской жизни не потому, что презирали блага плотской жизни, а потому что хотели быть ближе ко Всевышнему, ближе к сферам Духа. Это была школа воли. Пост у них был непрестанный, но не для умерщвления плоти, как у современных религий, а для здоровья. Ища в своей жизни только Всевышнее, а не перед сном и перед утренней зарей, обращались к богам. Они годами могли молчать, прежде чем обретали Божье Слово. Только тогда ведун или святой начинал говорить, и люди шли к нему за советом, чтобы поступать по-божьему. И как утверждает древний историк Дитмар, соображаясь с величием небес, они считают неприличным стеснять богов стенами. Поэтому славяне не строили каких-либо храмов, капищ, мечетей и синагог. Они не втискивали беспредельное и безграничное во что-то предельное и ограниченное. Главным же смыслом своего служения для славян является прославление богов и Творца и предоставление себя в его руки. Вот такие были начальники у славян. Никаких других властей и в помине не было. Основная обязанность общественной ведунов – бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черные отродья сатаны, сыны Сатурна, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым бесполезным делом. На самом же деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками, баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов, оружия и так далее. Но самое важное то, что они били, рубили и колотили баклуши для каждого славянина персонально в определенный для него благоприятный день, из той породы дерева, которая была гармонична этому конкретному человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из 7 священных родников, обладающих высокими целебными свойствами, смешивали ее, а потом тщательно толкли эту воду в ступе. Под воздействием психической энергии святого, энергии ведуна, вода становилась очень биоактивной и структурированной, обеспечивая человеческому организму более высокую жизнедеятельность. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но также и на его тонкие тела. Ведуны ее заряжали духовной силой с помощью священного трезубца, символа тройственности Всевышнего Владыки, водя этими вилами по воде и произнося славу Всевышнему. Таким образом, ведуны творили святую воду и снабжали ею каждую семью. Варну воинов-руководителей составляли геты. Греки описывают их как наиболее воинственных из всех других арийских племен. К Крепью славянского войска были так называемые характерники. Характерники переводятся как буквально владеющие центром хара, владеющие солнечным сплетением, то есть манипурой. Отсюда и харакири, то есть выпускание жизненной силы через центр хара, находящиеся в районе пупка. Выпускание его кири, кирию, славянскому раю. Отсюда же и знахарь. Знахарь – это знахару, знающий хару, с восстановлением которой должно начинаться любое лечение временной материальной личности земного человека. Характерников в Индии до сих пор именуют махарадхами, то есть великими воинами. На санскрите «маха» означает «большой», «великий», а «радха» – это «рать» и «войско». Это были люди, владеющие так называемым славянским спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания из плотной физической сферы на более тонкие уровни бытия. Сначала в астральное тело, в тонкое, затем в ментальное, будхическое и, наконец, в атмическое. Наши древние предки знали обо всех своих семи тонких телах. Вспомним, например, о семи славянских матрешках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с самим Богом. С каким Богом – это уже другой вопрос. В таком состоянии сознания воин обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. В таком высокоэнергетичном состоянии для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как сам он имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий славянским спасом, обладает способностью чувствовать приближение своей пули, своей стрелы или копья. У него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть. И в этом случае он либо уклоняется от оружия, либо останавливает оружие своим эфирным телом у поверхности своего физического тела. Эта невидимая непосвященному обывателю броня называется золотым щитом. Некоторые русские знахари до сих пор именуют центр хара, центр солнечного сплетения, золотником. В старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену, например, персидских войск царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились, то есть в степь. Всадники-характерники скакали в бой, обнаженными до пояса, с двумя мечами в руках, ловили на лету вражеские стрелы, либо просто от них уклонялись, сражались сразу двумя мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил персы сходили с ума и ничего не могли понять, и в диком страхе разбегались. Как-то французский император Наполеон заявил, что если у него была бы одна такая бригада характерников, он захватил бы весь мир. Во все времена славяне, обладая ведическим мировоззрением, страшились не смерти, страшились бесславного конца, то есть трусости, духа и предательства. Став воином, славянин знал, что ежели он будет убит в бою с врагами рода славянского, то пойдет славянский рай на радость пращурам своим, а если он сдастся в плен, то уйдет в мир иной, уйдет рабом, сохраняя в будущем физическом воплощении рабское общественное положение. Поэтому славяне предпочитали славно умереть, чем гнусно жить ибо славянина, умершего от меча на поле брани, перуница на белом коне, то есть в духовном теле, ведет в рай к деду Перуну, а Перун его покажет прадеду Сварогу. Наши пращуры твердо знали, что смерть есть лишь один из этапов беспрерывной человеческой жизни, являясь способом преобразования своего существования в новые формы жизни, подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в куколку, а потом в прекрасную нежную бабочку. Нынешнее заблуждение примитивных атеистов-материалистов в отношении смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание космических законов жизни, жизни иных миров, попирает и отметает смерть. Славяне знали, что человек, ослепленный себелюбием и сатанинским эгоизмом, отождествляющий себя со своим грубым физическим телом, погружается в тревогу, беспокойство и в мирские заботы о завтрашнем дне. Такой человек испытывает страх и вражду к людям и к животным. Он боится, например, потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои ненасытные плоские желания, и вечно зависит от мнения других, от случая, от успеха или неудачи. В таких натурах царят дьявольская гордость и самолюбие. Для таких природа мачеха, ближний человек – враг, звери – недруги, а стихии матери природы – это жуткие супостаты. Для тех же, кто помирился с Творцом, с богами, с духами стихий, с самим собой, природа становится нежной матерью. Дикие звери такого не трогают, а стихии повинуются им, и духи природы служат таким людям. 10-12 тысяч лет назад, во времена гибели остатков Атлантиды и наступления Кали-Юги, то есть черной эпохи в жизни человечества, постепенно разложение в духовной жизни коснулось и многочисленных славяно-арийских народов. В это время общинами вместо прежних патриархов-ведунов стали править витязи-монархи, создававшие государство с постоянным войском, которое следило за порядком внутри государств и за его безопасностью. Славяне в свое время заселили не только Восток, но и Запад. Название славяне есть определяющее имя руссов. Изначально во главе славянского племени стоял просвещенный, книжный или мудрый человек, ведун, знахарь. Их величали славными. Воинственных же славян называли чтимыми, то есть скифами. Природа матушка разумна и целесообразна. Одних людей она наделяет хорошей физической силой, чтобы быть воинами и пахарями. Других наделяет ловкостью. Третьих – особым умением выполнять тонкую и кропотливую работу. Четвертых – мудростью, то есть тем великолепным неравенством, без которого невозможно создание какой-либо культуры. В соответствии с этой естественной склонностью людей ведическое общественное устройство славян имело три касты – ведуны, витязи и веси. Ведуны, то есть волхвы, брахманы, рахманы, являлись душой общины, носителями истины и глагола закона. Они обитали в священных рощах, в пустыньках, от слова «пустить» в духовный мир, а не от слова «пустыня». Витязи – воины кшатрии, от слова «кша», то есть «гроза», а «три» – от слова «троица». Или «раджи» – от древнерусского «рядче», то есть «царь». Витязи являлись сердцем общества, проводниками силы закона, закона правды. Ранее они жили в кремлях, детинцах, заставах, курсировали вдоль границ России, и уравновешивали две крайние силы общества – священнослужителей, ведунов и мирян. И еще одна каста – веси, то есть селяне. Вспомним города и веси. Селяне являлись плотью общества, вместилищем закона общественного бытия и обрядного устава. Кроме этих трех каст существовало еще сословие судр, от слова суд, то есть осужденные. Их еще называли смердами, от слова смерть и смердить, то есть имеющие из-за неправильного образа жизни зловонный запах тела. Эти люди, смердящие, своим нежеланием выполнять естественные природные законы, изложенные в славянских ведах, были отвержены от кона за преступление. Греческие исследователи делили славян на касты – ведуны, пастухи, то есть пасли населения, воины-меченосцы и земледельцы. Эти три касты славян на санскрите – это варны, буквально означали цвет ауры тонкого тела человека, зависящий от уровня его духовного развития. Они назывались именами различных народов – волохов, алан, гетов, ругов и так далее. Исследованием древних цивилизаций занимался и Николай Константинович Рерих, издавший по этому вопросу труд на английском языке. У него, кстати, осталось много очень неизданного, что делает его до сих пор недоступным для русского читателя. Заложила же основу для этих исследований Елена Петровна Блаватская, к трудам которой приходится постоянно обращаться современным ученым при лингвистическом анализе древности, в связи с тем, что в современных словарях по древним языкам слишком много вкралось умышленных неточностей. Многие исследователи древней жизни приходят к мысли, что в основе древних знаний лежали арийские веды, оказавшие сильнейшее влияние на систему мировоззрения существующих ныне народов. Используя остатки древних ведических представлений, бисером рассыпанных по всему евроазиатскому континенту, можно попытаться воссоздать мировоззрение последней ушедшей славяно-арийской цивилизации и по возможности ответить на вопрос о том, как многобожие в то время способствовало созданию рая на земле. Наша цивилизация, которую мы по сложившейся традиции называем библейской, является пятой в ряду сменяющих друг за другом под раз пятой коренной расы. Согласно древним письменным источникам, Махабхарата, Рамаяна, Кодекс Рио, Майя, Авеста, Библия, война Михаила Архангела с сатанинским войском, а также другим источникам, в глубокой древности шли войны между светлыми богами и темными асурами, возглавляемыми князем тьмы. В итоге эта война привела к гибели асуров. На смену цивилизации асуров пришли атланты, тоже огромного роста. Рост их доходил до 18 метров. Но постепенно они потеряли рост в силу изменившихся планетарных, биосферных и атмосферных условий. Именно с этого времени до нас дошла русская пословица «семь пядей во лбу». То есть размеры лба у самых первых арийцев были около метра. Сообщалось как-то в прессе о находке фрагмента двухметрового черепа человека. Ну, то есть размер черепа по высоте был 2 метра. Ну, тогда размер лба как раз будет метр. Как-то по телевидению показывали, скелет откопали, очень длинный, большой. Рядом ученый сидит с черепом этого человека. Человечек такой, а череп такой. Согласно древнему учителю Платону, последние атланты погибли в результате погружения остатков их континента в Москву и пучину около 12-15 тысяч лет назад. Это подтверждает также космические строители нашей Солнечной системы через Блаватскую, ссылаясь на древние доведические источники Востока, которые до сих пор недоступны западным евроисследователям из-за их низкого фрагментарного развития сознания. Эра пятой коренной расы, то есть арийской культуры, появилась около миллиона лет назад. А потом, вследствие вырождения культуры, стали появляться цивилизации. Культуру и цивилизацию путать нельзя. Это разные вещи. Арийцы, барейцы были довольно большого роста. По русской пословице «косая сажень в плечах». А древнерусская мера «косая сажень» – 2,5 метра. Представьте себе человека, у которого в плечах 2,5 метра. То есть рост в те времена был, как у библейских персонажей, порядка 6 метров. В последнее время великанов видел Магеллан, путешественник европейский, на огненной земле во время своего кругосветного путешествия в XVI веке. По хитрым подсчетам своих корыстных церковных богословов, всемирный потоп якобы произошел за 3 с небольшим тысячи лет до библейской эры. На самом же деле эта катастрофа совпадает с датой сотворения мира в храме, то есть во время заключения мира между воевавшими северными и южными народами. На это время по иудейской Библии 10500 лет до иудо-библейской эры мы видим сотворение из ничего иудейским богом Иеговой, владыкой планеты или князем мира сего, сотворение из ничего всего мира и человека. Известно также, что это время совпадает с геологическими данными о глобальном наводнении, произошедшем в связи с гибелью острова Посейдонис, где жили остатки атлантов. На сегодняшний день целая плеяда независимых зарубежных и российских исследователей убедительно показала не только развитость погибших на Земле древних цивилизаций, но и их превосходство во многих отношениях над нашей современной цивилизацией. Эти независимые исследователи, используя легенды и мифы, а также новые археологические данные, доказали, что древние арийцы, древние славяне строили гигантские туннели, пролегающие под всеми континентами, морями, океанами планеты. В частности, обнаружен в наше время туннель, соединяющий Африку и Европу. Целая сеть туннелей найдена под всеми горными системами нашей планеты: Алтай, Саяны, Гималаи, Урал, Кавказ, Карпаты и так далее. Странные туннели пролегают не только в горах, но и под равнинами. Длинные туннели тянутся на многие сотни и тысячи километров по планете. Объяснить их естественным происхождением каким-то не удается, потому что лабиринты и ловушки, в таком изобилии сопровождающие эти туннели, не могут создаться природой. Если бы человек перестал по каким-то причинам поддерживать метро в нормальном состоянии и спустился вниз через 1000 лет, то ему тоже показалось, что метрополитен создан силами природы. Вода бы сделала свое дело, станции метро превратились бы в гроты, а туннели – в пещерные узкие коридоры. В индийской Махабхарате мы находим, что тоннели строили с помощью светового луча, то есть с помощью того, что сегодня называют лазером. Но, видимо, лазер тогда был настолько мощный, что проплавлял любые породы нашей планеты. Остатки этих многочисленных, широко разветвленных подземных лабиринтов говорят нам о том, что средства сообщения между городами арийцев были в основном под землей. Города были связаны между собой длинными подземными коммуникациями, по которым мог ездить и летать неведомый нам транспорт. Асуры, лемурийцы, атланты жили в подземельях. А потом якобы их туннелями воспользовались атланты и арийцы позднего времени. Как следует из греческой легенды о гипербореях, так они называли северных арийцев, а также из Махабхараты, они летали на виманах, на бесшумных воздушных аппаратах. Другое название встречается в Ведах – агнихорты. Они могли строить целые летающие города. По тибетским легендам и легендам ряда народов Африки люди летали в солнечный космос и общались с представителями других миров, а сами при этом были кудесниками и волшебниками. Они использовали неизвестные нам источники энергии и какие-то особые вечные источники света. И как пишет Елена Петровна Блаватская, в гробнице Туллии, дочери известного древнегреческого оратора Цицерона, была найдена лампада, непрестанно светившая многие столетия. При этом там не было никакой копоти и не было каких-либо известных нам средств, которые обычно мы используем для горения свечей или лампад. Арийская цивилизация, то есть первая подраса пятой коренной расы, представляла из себя единую общепланетную культуру. То есть славяно-арийцы были единым народом. На это указывают такие факты, как почитание медведя везде, где он водился, использование некоторых одинаковых музыкальных инструментов, как в Америке, так и в Европе, в Азии, а также множество других фактов, который указывает, что на Земле некогда жил единый народ с единой культурой духовной, с единым языком. Но судьба, а точнее князь мира сего, распорядился так, как совсем не желали арийцы и славяне. Поэтому их сейчас нет, а есть мы, двуногие эгоисты. И сказано, что жатва у сатаны велика есть. Анализируя русские народные сказки, можно сказать, что наши предки могли летать на коврах-самолетах или на чем-то, что поднимало их в воздух и переносило на большие расстояния. Хотя этот эффект нельзя отнести к каким-либо евротехническим изобретениям, так как здесь нет привычного сгорания какого-либо физического топлива и нет так называемых ракет. Они могли также становиться невидимыми, используя такое неведомое нам энергоизобретение, как шапка-невидимка. Глядя в волшебные зеркала, арийцы могли видеть то, что творится в любой точке земного шара, и даже умели материализовать вещи. Вспомним для примера многочисленные сказки о скатерти и самобранке, а также материализацию разных предметов Елены Петровны Блаватской, материализации индийским кудесником-целителем Саибабой, священного пепла и так далее, драгоценных камней, золотых вещей. Легенды и сказки, описывающие подобные достижения, существуют у многих народов. Все это кажется невероятным, неправдоподобным, фантастическим, мистическим для официальных буржуазных академиков с плотно физическим сознанием. Но, к несчастью для них, все это было на самом деле. Современные изобретатели и ученые на сегодняшний день практически повторили все древние изобретения, поэтому сказки о наших предках становятся реальностью. И происходило это потому, что боги были в умах и сердцах славян-арийцев, и потому помогали им во всем, что бы они ни попросили. А что они просили? Здоровья, чудесных способностей, волшебных свойств, изготавливаемых предметом. Боги, управляющие стихиями природы и разными аспектами космопланетарной жизни, непременно шли навстречу своим послушным земным детям и выполняли самые невероятные их просьбы. Но делали это не во вред остальному человечеству. Например, русская сказка про Емелю и щуку как раз повествует о том времени, когда боги, управлявшие духами стихий, были с человеком, дружили с ним, и самые нелепые желания людей могли быть ими выполнены, вплоть до таких, когда печка по желанию Емели сама направилась к царю. С этой точки зрения евробиблейская легенда об Адаме и Еве, изгнанных из рая, становится понятной. Действительно, было на земле время, когда любое желание, каприз, любая мысль человека полуастрального, полуфизического, немедленно осуществлялась. Поэтому нельзя было не только делать, но и думать о зле. Но как только Ева, то есть душа человека, познала зло эгоизма и отделенности, рай стал исчезать. Вот вам библейское изгнание из рая. Некоторое время было так, что любая мысль эгоиста о совершении вреда брату своему, человеку, немедленно осуществлялась. Естественно, не оставалась безнаказанной. Если эгоист задумывал кого-то выкинуть из рая и прикладывал к этому усилия, то следующим выкинутым из рая становился он сам. Зло, как цепная реакция, однажды возникнув в сознании полуживотного эгоиста, сама или само освободило рай от человека-собственника. Так человечество было лишено поддержки пантеона богов природы и в итоге оказалось выброшенным из райского состояния сознания. Исследуя древние обряды и мистерии, можно видеть, что они создавали астрально-ментальные конструкции, то есть эгрегоров, способных управлять человеческой жизнью. Эгрегоры не похожи на конструкции физического мира, поскольку они состоят из энергии слов, мыслей и желаний. Но задаваемые им функции они выполняют более строго, чем физические агрегаты и машины. Каков же механизм запоминания природы наших мыслей, желаний и деяний? В физике известно, что частоты колебания свет накладываются друг на друга. Поэтому любое вещество, побывавшее в психополе любого человека, теперь будет тысячелетиями нести информацию об этом человеке. В древнеславянских ведах эта информация называлась акашическими записями, которые, согласно арийским ведам, просветленные, высокоразвитые существа могут считывать. Блаватская могла это делать, великая семья Рерихов и другие великие подвижники света. Отрицательные воздействия природы на человека идут еще из-за того, что люди Земли перестали любить и благодарить богов природы, которым верена та или иная сторона планетарной и космической жизни. В природе богов якобы нет. Это по заскорузлым соображениям евроученых современного Запада, выпистыванных князем мира материальной тьмы. Но по мысли некоторых просвещенных мыслителей, однако, существуют эгрегоры, то есть психополя, которые представляют из себя конгломераты схожих человеческих мыслей и желаний. Обычно противоположные мысли враждуют между собой, а схожие сливаются. Поэтому существует несколько видов эгрегоров, разных по культурным и религиозным традициям. Если путем массовых, регулируемых выбросов мыслительной энергии придать эгрегору структуру и задать функции, это и делали как раз разумные славянские предки, то такой эгрегор может превратиться в активное существо с божественными возможностями, способное управлять событиями как в отдельном обществе, так и определять тот или иной образ жизни в том или ином месте на планете. Древние не столько просили своих богов, не столько ныли перед ними, как у нас перед церковными богами, сколько сами создавали и укрепляли и совершенствовали своих богов. Не случайно в древнерусском языке сохранился такой глагол «боготворили», первоначальное значение которого означало «творение Бога». Оно включало в себя слагание песен, гимнов, воздаяние хвалы, приветствование, чествование, славление, благодарение, совершение треп в адрес созданного Бога эгрегора. В честь таких богов осуществлялись определенные игрища, устраивались позорища. Древнее слово «позорище» означало название театра. Искусство существовало для богов и возникло благодаря им. Ни один праздник не был похож на другой, ибо постоянно задействовался творческий потенциал людей. Именно поэтому дошедшие до нас древние праздники неописуемо красочны. Наши древние предки, арийцы, создавали божественный пантеон. Но затем, в течение тысячелетий, силы князя мира сего занимались его разрушением. Можно точно перечислить способы его разрушения, используемые силами сатаны, поскольку это происходило и происходит по сей день на наших глазах, уже сейчас без всякой конспирации с их стороны. Например, славянский ведический храм увенчивал круглый прозрачный купол, изготавливаемый из особого гибкого стекла. Сейчас таких храмов вы нигде не найдете. Значимость такого купола была огромна. Под ним концентрировалась и удерживалась психическая энергия, так что эти купола светились днем и ночью, распространяя свечение на всю округу. Не случайно в легендах святые места назывались сияющими. Тогда не нужно было никакого электричества, которое нам предложил князь тьмы. Представление о сиянии характерно для древних народов и отражено в сказаниях, мифах и легендах. Например, слово «глиссар» означает «волшебный сад» и сказание «младшая Эдда» у северо-скандинавских народов. Это слово означает «сияющий». Характерна особенность древних людей – это видимое свечение их ауры. Оно было, то есть это свечение было обычным явлением. Русские слова «обращение», «ваше сиятельство» или «ваше святейшество» связаны именно с сиянием, которое явно наблюдалось у славяно-арийских людей, особенно у ведунов или у святых древних предков. Они светились намного сильнее, чем обычные люди. Слово «пальцы». У каждого есть рука, там есть пальцы. Так вот, слово «пальцы» происходит от древнего санскритского корня «палить». Это тоже связано со свечением лучей, исходящих из пальцев человека. Пальцы излучали лучи, которые могли как благословлять, так и поражать, если это требовалось. Видимость невооруженным глазом их сияющей ауры говорила об огромной внутренней силе древних арийцев. Свечение было вызвано не только святостью, но и особой биопсихической силой. А вот современные маковки православных христианских церквей наиболее близки тоже по форме к древнему славянскому храму. Но они, к сожалению, не могут дать даже тысячной доли того прежнего свечения, поскольку они неправильно выполнены, и современные обитатели давным-давно отошли от жизни по законам совести и законам космоса. Если психополе, создаваемое землянами, наполнено корыстными, эгоистичными мыслями и желаниями, то неблагополучие в человечестве будет расти и распространяться, что и видим мы сейчас. Поэтому, если кому-то на земле плохо, то и всем никогда не будет хорошо. Все земляне завязаны в одном потоке космопланетарных событий. Изменить его можно лишь, изменив всем вместе свои мысли и свои желания. Свет Солнца действует не только на события, но и на растения. Например, с началом перестройки в СССР, когда множество людей стали испытывать нужду, то от этого во всем мире заметно упала урожайность зерновых культур, грозя наступлением голода. Настоящая причина этого явления заключается не в капризах природы, а в накоплении над бывшими республиками СССР отрицательного психического поля, которое с одинаковой силой воздействует не только на Россию, но и на все континенты планеты, включая Европу и Азию. От состояния России, давно сказано силами света, зависит состояние всего остального мира. Духовно кастрированные руководители Америки и Европы не сожалеют о распаде СССР и никак не связывают этот распад с предстоящим возможным голодом и катастрофами в мире. Поэтому находятся в глупом благодушном состоянии, радуясь распаду. Но курок-то уже спущен, и следующие глубокие потрясения ожидают страны Европы и Америки, а также Азии, после чего кризис перекинется и на североамериканский континент. И если Россия не сможет справиться с духовными проблемами у себя, то это станет началом конца земной цивилизации. Ибо сила света Солнечной системы, спасение России считает спасением всего остального мира. Конечно, если бы горе-вожди развитых стран понимали, что качество мысли таит в себе куда больше опасностей, чем деньги и физическая экология, создаваемая производственной деятельностью земной цивилизации, то, наверное, на Земле политика бы строилась совсем иначе. И вот тогда капиталистические политики и политтехнологи исчезли бы совсем. Они стали бы просто не нужны. Как сообщает один ученый американский в своей книге «Тайная жизнь растений», психическое поле оказывает сильнейшее стимулирующее действие на рост всех растений и животных. Форма древнего храма способна была удерживать благодатное для жизни психическое поле вокруг себя, удерживая его у поверхности земли. Поэтому в древнюю эпоху как раз и наблюдался стремительный рост всего живого в природе планеты. С введением на Руси иудейского христианства, затем мусульманства, психические поля России перестали быть созвучными планам космической эволюции. Поэтому земляне сейчас имеют куцую растительность и тенденцию к ее постепенному исчезновению. В противоположность еврохристианам, например, австралийские аборигены, тысячелетиями сохраняющие свою веру в богов природы, в духов стихий, смогли накопить достаточное количество психических полей, то у них некоторые виды деревьев достигают высоты 150 метров. Например, те же эвкалипты. Они в 10 раз выше подобных в других местах планеты. Наши виды деревьев и разных растений достигали бы огромных размеров, если бы постоянно не испытывали недостатка психических энергий. Увеличенные формы растений были и в Южной и Северной Америке, пока злобные католические евромиссионеры, невежественные слуги сатаны и римского папы, не уничтожили бы своей разрушительной деятельностью местных эгрегоров торсионных полей. После этого началось вырождение растительного и животного мира американских континентов. Иногда при раскопках древних христианских храмов в фундаментах находят металлические шары. То некоторые горе-исследователи Запада считают, что это, мол, дело рук якобы каких-то инопланетян. Но этот факт говорит лишь о том, что древние волхвы-ведуны знали, как надо организовывать созидательные психические поля и как строить храмы. Присутствие штырей на куполах современных храмов делает шары в основании храмов бесполезными. Они перестают быть накопителями психической энергии. В психической энергии скрыты колоссальные возможности. Американский мичурин Джон Бакслер уговаривал, например, кактус не отращивать иголки, потому что кактусу никто больше не угрожал, и кактус вырастал без иголок. Он упрашивал яблоню дать большие и сладкие плоды, и она удовлетворяла его просьбу. Во всех этих «чудесах» в кавычках участвовала психическая энергия человека, поэтому на самом деле никаких чудес нет. А если, к примеру, множество людей станут выделять один и тот же вид высокой психической энергии, боги наших предков, эгрегоры тонкого мира, помимо настоящих богов, как раз и были той суммой психической энергии людей. Эта энергия могла преобразовывать не только одно растение, изменяя у него сроки вегетации или давая ему свойства других растений. Не только изменять конкретное животное, наделяя его свойствами, которых больше нет ни у каких других животных, но и делать чисто практические вещи, зафиксированные в истории и до сих пор не имеющие никакого правдоподобного объяснения глупыми евроучеными. Например, психическая энергия может поднимать огромные статуи, гигантские монолиты в сотни и тысячи тонн, поднимать на высокие горные вершины, например, храмы, построенные на отвесных скалах в Гималаях и Тибете, а также статуи острова Пасхи, а также иракский Баальбек и так далее. Психическая энергия способна мощно влиять на законы биосферы и на взаимодействие между живыми организмами. Эта же энергия способна влиять на законы физического мира планеты, что давало возможность создавать летающие города, описанные у древних индусов в Махабхарате, а также у многих других народов и дошедшие до нас в преданиях, мифах и сказаниях. Многие слышали утверждение, что все болезни начинаются с головы. Дурная голова ногам покоя не дает и так далее. Особенно это подтвердил своими исследованиями немецкий ученый Райт. Он разработал способ снятия психических зажимов, который выражается в физических напряжениях мышц и органов. Это направление исходит из мысли: если нет в голове порядка, то не будет порядка и во всем теле. Точно так же и древние исходили из того, что если нет почитания планетарного пантеона богов, то не будет порядка в обществе и в государстве, не будет порядка в биосфере и на всей планете. В разных вариантах эта мысль встречается у древних мыслителей, таких как Конфуций, Платон, Пифагор и у многих великих посвященных. Пантеон богов – это коллективное божественное существо, которое управляет событиями, преобразовывает природу, может создавать и изменять в ней некоторые законы и отношения, ускорять или замедлять эволюцию жизни, творить новые виды растений и животных. Так что это именно и было в прошлом. Это следует из смысла древнерусского слова «тварь». Оно означало: «тварь – это творение рук человеческих». То есть волхвы посредством пантеона богов природы могли создавать не только разные виды растений, но и новые виды животных. Не случайно в древнейшей Греции, как пишет Елена Петровна Блаватская, представитель солнечной иерархии, существовала даже такая наука под названием диплотератология. Она занималась созданием смешанных животных, в основном чудовищ, как следствие низости сознания творцов, поскольку это было совсем недавно в нашей истории, когда сознание окончательно опускалось во тьму грубой материи. Основных причин высокого уровня развития цивилизации наших предков, о которых пишет историк Горбовский, пожалуй, две. Первое – это целостное мировоззрение, которое позволяло создать эгрегор с божественными возможностями. Оно проявлялось и проявляется до сих пор в многочисленных свидетельствах у различных народов – древнегреческие, римские, русские и так далее, а также возможных знамений, предшествующих природным катаклизмам, битвам между народами, примерами прямого вмешательства пантеона богов в результаты сражений. И вторая – это обладание универсальным языком, позволяющим точно отображать окружающий мир, творить, эволюционировать каждому человеку в отдельности. Древний славяно-рунический язык стоит недалеко от языка космических богов, но он постепенно был забыт. Действительно, каких-либо древних книг или больших произведений, написанных рунами, в наше время нет. Это главным образом надписи на могильных плитах, на дорожных знаках, на оружии, на керамической посуде и на других предметах древнего домашнего обихода, на украшениях, монетах, на скальных надписях. Они разбросаны по всей Скандинавии, Дании, Англии, Венгрии, России, Украине, Гренландии, даже на Атлантическом побережье Америки. Если на Земле и во всех мирах назначение человека нести свет людям и всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные действия. Именно состояние ауры человека должно быть таким, чтобы излучения ауры были светлыми. А это довольно трудно в условиях физического мира. Цель учения жизни, данного силами Солнечной системы в начале 20 века землянам, в том и состоит, чтобы утвердить светоносность ауры. Стремящийся к свету человек прежде всего стремится утвердить его в своей ауре, чтобы стать светочем миру. Посольство космического разума Солнечной системы, посольство архатов, то есть семья Рерихов, в Россию в 1926 году имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя Рерихам: «Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям на Земле. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли они в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому и просил понять серьезность момента, учите новых притворять идею в действие. И прежде всего привлечение тех, у кого работа над собой. Укажите, как отсутствие сомнений очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездкой явление необходимости». После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали для беседы в ВЧК. Но внезапная смерть комиссара Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. И понятно, к чему бы привела эта беседа. Это расстрел семьи Рерихов в подвалах КГБ. В это время Рерихи как раз ждали приема в приемной Дзержинского. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромные массы людей, которых согнали на похороны Железного Феликса. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые свету иуды-большевики, естественно, не могли воспринять светлых космических идей иерархии света. Они, кстати, утаили от советского народа и сам прихода Рерихов с посланием от великих иерархов-строителей Солнечной системы. Силы света назвали Сталина духовным мертвецом. Он, Сталин, умер. Это было сказано в 1933-1936 годах. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, духовно умер. Сам, не зная, помогает строению, как крупный джин старается выметать сор, потому пусть и мертвец потрудится. Живой мертвец, страшный Марат. Много энергии у него, но направление ее ложное. Он очень мучается от призраков и питает их, но не сознается в этом. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община – это единственный разумный способ человеческой жизни. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основу общины. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построения и нелюбовь к условностям, за веру в детей как символ движения человечества. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела. Вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата, такую общину, которая в прошлом была у славян-арийцев, о которой только что мы говорили с вами. Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. И именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отметается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время годился бы на роль национального духовного водителя? Но темные кремлевские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали очень опасным человеком. Рука помощи Светлого Братства Сил Света была отвергнута, а его посланцы чуть не погибли. Когда же человечество Земли думает приблизиться к Высшему-то, без признания земных наместников иерархии света? Как же может выдвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие на этой Земле. Так на пути к нам, говорят силы света, нужно принять все утверждения, касающиеся беспредельной иерархии, именно как спасительный якорь. И сталинскому правительству было передано послание Махатм, послание космических учителей нашей Солнечной системы. Но это послание силы тьмы не обратили никакого внимания, и оно нам стало известно только в конце 20 века. Его впервые опубликовал журнал «Международная жизнь». История всех времен, всех народов несет свидетельство помощи свыше, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается властям на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание помощи свыше неизбежно сопровождается соответствующим процветом или упадком страны. Правительству России также своевременно было дано строгое предупреждение, и мы знаем свидетельство тяжелых последствий отвергания помощи свыше. Большой бедой советской эпохи стало также насильственное насаждение воинствующего атеизма и грубого вульгарного материализма. Ленин начал свое время с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества, избавления от отживших основ. А его преемники закончили созданием культа большевистского строя, культа правящей партии и культа личности Сталина. Сила и здоровье государства состоит в любви народа к Отечеству, в почитании достойнейших, в средоточии воли на сильнейшем. Все это составляет основу народной нравственности, народного самоосознания. Но никакая нравственность, та же и жизнь невозможна без животворного первоистока космического света. Без первоисточника космической жизни, без высшей нравственности, самый лучший дворец станет тюрьмой, а живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами. Разгул безбожия, царивший 70 лет на территории России, все же, к счастью, не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Не умом, так сердцем, не в догматах, так в главном человек продолжал следовать небесному водительству. Прошло время, и неотъемлемое и главное в новых формах, в новом понимании – возвращается постепенно на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари, зари Востока для России и для человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире. Это учение живой космической этики, на Востоке называют его Агни-йогой, данное землянам силами света Солнечной системы. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки, жертвы, отнимавшие у России многие силы, не смогли помешать главному, то есть подготовке России к заключительной битве с мировым злом. Невозможно оправдать любую жертву без понимания его цели. Парадоксальный, противоречивый период между 1917 и 1945 годом со всеми его гигантскими издержками и великими свершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которую Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления террор, были ближайшими инструментами, которыми воспользовалось средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемой западной черной мафией и ее князем тьмы. Назревшая Вторая мировая война и Армагеддон, предсказанный еще древними пророчествами, решал не только судьбу России, но решал судьбу всего мира. На земле и на небе в невиданном прежде масштабе разразилась величайшая битва. В том, что касается земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Была также угроза извержения подземного огня в разных местах планеты. Гибель планеты и раскол при подобном повороте событий стали бы неизбежны. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действиям сил тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами тьмы, чтобы помешать России. Отсюда бесконечные напасти, безумства, вакханалии, войны, терзавшие, ослаблявшие Россию, великой жертвой. Вот поистине, чем были годы от 17 до 45-го. Без земного подвига России небо не могло бы победить.